quédate en la tuya.
Привет, это «Вид на Кремль», подкаст «Медуза» о российской политике. Меня зовут Александр Прокопенко, я научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы», журналист.
Наш подкаст «Вид на Кремль» выходит в приложении «Медуза», на платформах для подкастов и на YouTube. Если вы слушаете нас на YouTube, оставляйте, пожалуйста, комментарии под этим роликом. Во славу алгоритма, так вы помогаете другим пользователям нас найти. Так мы знаем, что, несмотря на замедление YouTube в России, вы все еще с нами. А еще мы очень любим с Андреем обратную связь, поэтому, пожалуйста, пишите, не сдерживайте себя. Кроме того, на YouTube теперь можно оформить донат «Медузе», если вы не в России. Для этого нужно нажать «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки.
Ну, лайки, пишите письма нам, мы читаем, следим. Выпуски делали по вашим письмам уже. Ждем реакции. Ну и в комментариях, да, можете не стесняться, потому что как нам еще увидеть наши, например, не то, что, может, ошибки, да, может, и ошибки, но то, что, может быть, вам не нравится. Да, все-таки мы работаем для вас в первую очередь.
В этом эпизоде мы ударимся с Андреем в порочный жанр подведения политических итогов года. Это последний выпуск в 2024 году. Мы к вам вернемся на праздниках в 2025 году. Там есть у нас некоторые идеи с Андреем, какой прекрасный и чудесный эпизод мы запишем. Но, возвращаясь к политическим итогам, понятно, что, пожалуй, фоном будет то, что, в общем, почти три года Россия ведет полномасштабную и кровопролитную войну с Украиной, которую Владимир Путин во время своей прямой линии назвал движухой.
Да, невиданной степени откровенности, честно говоря.
Да, удивительно. То есть, значит, в движухе точно погибло поименно более 60 тысяч человек. Это те, о которых мы знаем. Их больше, их значительно больше. Ранено и потеряло здоровье несколько сотен тысяч человек. Ну вот, значит, это вот такая вот движуха это оказывается. Вот, я предлагаю пока не заострять на этом внимание, но просто фон, что да, война длится третий год и, видимо, переходит в четвертый. Какой же русский мир без Курахова и Попасной, как говорится. Андрей, я хочу сказать, что, наверное, есть два события, которые с точки зрения влияния на политическую жизнь России борются за первое место в моем персональном рейтинге, и я не знаю, какому из них отдать свое предпочтение. Во-первых, в 2024 году произошло то, о чем мы уже все благополучно забыли, а я напомню, что в марте россияне выбрали президента Путина в очередной раз президентом. Прошу прощения за повтор невольный. И выборы в том или ином виде – это, конечно, важная отсечка перехода России к состоянию такого позднего путинизма. Есть те вещи, которые как бы стали видимыми в 2024 год. Власть окончательно, мне кажется, перестала стесняться. Мы видим, как многочисленные путинские родственники повлезали из-под коряги и теперь даже занимают важные посты в государстве.
Да, раньше такого не было, конечно. Что-то стеснялись, да.
И у нас на этот счет был очень хороший эпизод в июне еще текущего года. Я призываю вас его переслушать, о том, как племянница Путина Анна Цивилёва стала заместителем министра обороны, а ее муж министром энергетики, как Дюмин, Алексей Дюмин, бывший охранник Путина, переехал из кресла губернатора Тульской области в администрацию президента, и о чем нам все это дело говорит. И второе событие, с моей точки зрения, крайне важное, это, конечно, смерть в колонии политика Алексея Навального. И то, как это было обставлено властью, когда, собственно, труповозка с телом политика какое-то время ездила по Лабытнанге, потому что региональные чиновники боялись взять ответственность на себя, и то, как Путин это комментировал, и, конечно, мне навсегда врезалась в память покрытая цветами могила политика в Москве, Это тоже важная история, важная отметка в политической жизни России на карте политических событий, мне кажется, не только года, но и всего десятилетия. Вот какому бы из событий ты отдал предпочтение в своем личном рейтинге и почему?
Наверное, да. То есть это вот этот такой комок, да, если можно так сказать, свидетельство того, да, что власть больше не стесняется. То есть вот эти конские проценты Путина, да, которые мы понимаем, как обеспечиваются, да, уже около 90% дают, не знаю, как Кириенко дальше ставит рекорды. Единственное, что, наверное, да, вопрос, кто будет в следующих президентских выборах участвовать, да, может, Сергею Владимировичу и не придется, да, об этом морочиться, но уже пределы, в общем, почти исчерпаны, да, постановки рекордов. Это раз, да, раньше все-таки таких каких-то процентов стеснялись на выборы рисовать, не знаю, как выдавать, да, как угодно это можно назвать. Ну и назначение путинских родственников, это, конечно, тоже очень показательная вещь, потому что раньше, опять же, он этого стеснялся, да, по разным причинам. Да, в том числе и потому, что ну, у него вот такая была роль, не знаю, арбитра, да, какого-то человека, который рассудит и так далее, да, и эта роль, ну, на мой взгляд, да, она не подразумевала приведение во власть родственников, да, которые намекают уже на такую передачу власти по наследству и так далее. Да, потому что все равно для российской элиты есть вот этот моторчик, да, по которому она работает на Путина, да, и не отворачивается от него. Это все-таки вот возможность стать преемником, да, занять какой-то пост, когда на посты Путина расставляет родственников, это уже как бы такое нарушение статус-кво, да, такое переворачивание стола. Ну, видим, что стерпели, да, что пока ничего такого, каких-то протестов со стороны элит нет, но это вот такая веха важная, я думаю, что вот это, да, то есть, когда власть перестает стесняться, все-таки, наверное, в этом году это более очевидно, да, еще он завершился у Путина этой пресс-конференцией, да, таким аккордом, где он, в общем, да, ты уже вспомнила про движуху, что он еще интересно про порнофильмы уже он рассуждает, да, предлагает высокотехнологичные дуэли. В общем,
я
тоже
извиняюсь, но судя по его рассуждениям о порнофильмах и вообще порносайтах, их ему тоже приносят в распечатке.
Ну, так вот он как-то, да, перелистывал, ну, интересно. Да, малышей каких-то он вспомнил, ну, то есть стесняться перестал, да, и вот это такая вот как бы непонятная откровенность, да, такая простота, которая хуже воровства, ну, для меня это новинка, да, для меня это и то, что интересно, да, лучше бы такого не было, конечно, но новое, скажем так.
Ну, я считаю, что вообще сам жанр прямой линии или пресс-конференции, или вот эта вот совмещенная история, он, конечно, изжил себя, но что обращает внимание там, мое с точки зрения какого-то политического будущего и, соответственно, анализа этого будущего, это то, насколько Путин одержим Украиной. То есть даже падение режима Башара Асада в Сирии, как мы понимаем, в общем-то, политические режимы не каждый день и не каждую неделю падают, Путина оставило относительно равнодушным. Более того, запрещенное в России движение Хаят Тахрир аш-Шам, которое теперь, собственно, власть в Сирии, по российскому законодательству оно до сих пор террористическая организация, и с этими террористами, в кавычках, по российскому законодательству российские власти ведут диалог о сохранении российских военных баз в Сирии. Но, в общем, путинская оценка, что говорит, Россия не допустила создания в Сирии террористического анклава. Но ведь, Владимир Владимирович, по вашей же терминологии, вот эти вот самые террористы теперь захватили страну. А Путин на этом говорит, что значит, в известной степени наша цель достигнута. Террористического анклава мы не допустили. Путин максимально непоследователен, и видно, что ему на Сирию, в общем, наплевать, потому что есть одна большая мега-цель, это мега-цель Украина, и я так понимаю, что на достижении своей максималистской цели по Украине он теперь и будет сосредотачивать свои усилия. В моем понимании максималистские цели Путина по Украине – это не денацификация и демилитаризация, и не, прости господи, освобождение территорий на Донбассе, которые, то есть, Россия называет теперь своими историческими территориями. Это, кстати, тоже важное изменение нарратива. То есть теперь людей Российской Федерации пытаются убедить, что эти территории наши российские. Это не так. Это вранье. И этим враем власти пытаются каким-то образом объяснить, что они там делают. Ну, в общем, максималистская цель Путина по Украине, как я ее себе понимаю, это лишение Украины суверенитета, это не дружественная Украина. Какой дружественной Украины может быть, когда ты 3 года другую страну плеваешь из различного оружия, убиваешь там людей и теперь еще предлагаешь технологическую дуэль орешникам в Киеве. А это то, чтобы Украина была лишена возможности самостоятельно определять цели внешней политики и решать вопросы безопасности. То есть то, как Путин понимает суверенитет. И в этом плане, я думаю, что этот год показал, что Путин, как говорят игроки в покер, сделал all-in, поставил все на Украину, и теперь достижению этой максималистской цели будет подчинена и работа российской экономики, и жизнь российского общества. Я еще вот так бы сформулировала один из очень важных политических итогов этого года. То есть есть некая обсессивная, поддающаяся, наверное, анализу не аналитика, а вот уже немножко там медицинской точки зрения цель, на выполнение которой ляжет и благополучие граждан Российской Федерации и система управления, которая все больше становится дисфункциональной. То есть это прямой вычет из будущего.
Ну, наверное, еще о чем можно сказать, да, то есть такими дарнокомплексами, да, то есть перестали стесняться, да. И, насколько я вот сужу, не знаю, слышал ли ты такое тоже вот от собеседников во власти, работающих с властью, что они стали говорить, что как-то Путину перестало вести. Да, вот к концу года как-то вот что-то не получается, блин, вот что-то... Потому что Сирия Путина действительно явно не очень, как бы... Ну, тоже, да, ты сказала, вот, что должны соответствующие специалисты разбираться. Я вот не соответствующий, конечно, специалист.
У тебя большой опыт.
Да, но можно, наверное, отметить, что какое-то свойство, может, раньше, потому что таких примеров было не очень много, что если у Путина что-то не получается, ну, вот что-то не идет, он об этом как-то забывает, да, ну, такое вот вытеснение у него идет этого, да, но окружение, вот этого они не забывают, да, то есть, помнят, что Сирия, да, зачем она была нужна, она ведь была не просто Сирия, ну и есть пока, в смысле военных баз. Базы нужны для экспансии в Африку и так далее, да, ну то есть просто так забыть об этом, ну, люди не очень готовы, да, и не считают, что это что-то прям вот такое неважное, как Путин. А наоборот, они, ну блин, что-то как бы раньше-то карта шла, а сейчас не всегда идет. Да, там с Грузией непонятно, что происходит. Хотя вроде бы, да, всем показалось, что все, там Россия снова победила. Да, вот Абхазию покоряют заново. В общем, происходит такое, да, что, ну, вот так вот оценивают. Да, это тоже что-то новое.
Мои собеседники не говорят о том, что Путину перестало вести, ну, прежде всего, потому что они не так часто, наверное, говорили о вот этом возможном везении, но чудовищная усталость от повестки, она как бы даже вот со всеми скидками, ну, то есть, как говорят экономисты, очистим от сезонности, что это там эффект конца года, когда все устали. Нет, это не эффект конца года, просто людям, сейчас я говорю не о домохозяйствах, не просто о гражданах Российской Федерации, а о конкретных людях, которые работают во власти, которые работают в бизнесе, то есть об окружении Путина, они чудовищно устали от войны, они чудовищно устали от вот этой вот милитаристской повестки, вокруг которой заворачивается обычная жизнь. Они чудовищно устали от существования в режиме вспышка справа, вспышка слева, без какого-то внятного ориентира на тему, куда оно, собственно, все придет. То есть достигнет Путин своих целей в Украине, а дальше что? Западом помиримся, Китай станет технологическим партнером, разворот на восток, вот этот тоже не очень понятный. Понятно, что он вынужденный и с точки зрения инвестиций в логистику, и с точки зрения потребности бизнеса в перестройке цепочек поставок. Но если завтра Путин, например, заключит сделку с Трампом и решит замеряться с Западом, то что тогда будет с вот этим поворотом на восток? Ведь Путин не посылает никаких сигналов, да и, в общем, решение принимает крайне неохотно и стороны занимает неохотно. То есть он перестает выполнять функции вот этого так называемого арбитража, которые он на себя, собственно, взял и которые он декларировал как его главная задача на этом посту с точки зрения распределения власти, с точки зрения элит и так далее. Это очень, мне кажется, тоже важный итог вот этого года, всех неусталость и то, что Путин... Мы давно говорили о том, что он утратил вкус к внутриэлитному арбитражу, но теперь это все становится еще более и более явным. Уходящий год принес нам новое правительство. Михаил Мишустин сохранил кресло премьера и в целом сохранил собственную команду, которая занимается, как мы уже говорили в наших прошлых выпусках, в большей степени распределением и не имеет никакой собственной там, политической повестки и повестки развития. Это очень технократическое правительство. Из важных изменений из кресла первого вице-премьера Андрей Белоусов переехал в кресло министра обороны, а его предшественник Сергей Шойгу отправился на должность секретаря Совета Безопасности вместо Николая Патрушева. Патрушев остался при Путине, он стал помощником президента, который отвечает за кораблестроение, морскую доктрину, и вообще довольно важная и интересная работа. Ну и главное, что Патрушев, по-моему, сохранил позицию в Совете Безопасности. Чего еще там нужно? В этом плане есть, например, Сергей Борисович Иванов, спецпредставитель президента по транспорту, связи и экологии, которого уже мало кто помнит, который тоже, в общем-то, по-прежнему постоянно член Совета Безопасности. Белоусов, кажется, что-то не очень светится и даже как-то не оправдывает надежды. Хотя вот народная молва связывала его приход с более рачительными тратами на оборону, и при Белоусове оборонный бюджет вырос на четверть.
Да вот я не знаю, он ли повлиял. Ну, кстати, первоначально он достаточно как бы громко в хату зашел. Много было видео, как он вот ездит по объектам, в основном таким хозяйственно строительным, да, таким вот, распекает подрядчиков, там на предприятие там оборонки приезжает и так далее. Да, такой вот, да, рачительный хозяин. Но это длилось, наверное, месяцок, может, полтора, и как-то Андрей Ремович что-то поутих, действительно, в этом смысле. Ну, вот он как-то есть, да, но... Что он делает? Да, это, кстати, очень хорошо видно по рейтингу. У него рейтинг 7%. Это нормально, да, то есть он вот идет за Путиным, Мишустиным, Лавровым.
Но у Шойгу был больше, то есть кажется,
у Шойгу было больше чуть ли не в 3 раза.
То есть кажется, что будто бы Белоусов просто едет на остатках рейтинга Шойгу, ну, потому что сильный министр обороны, потому что, наверное, он часто мелькает в государственных СМИ. Если посмотреть на профили медиапотребления, интернет, конечно, бесспорно опережает телевидение, но телевидение все еще важное. Но я согласна, да, Белоусов что-то как-то пока
да,
не...
Да, что-то не зажигает, да. Ну... У него рейтинг ниже, чем у Шойгу, даже когда Шойгу подвергался вот, ну, тяжелым вот этим информационным атакам. Да, там вот это Пригожинское, Герасимов, Шойгу, где снаряды, да, то есть, в принципе, ну, по интернету нормально это все гуляло. Но вот Андрей Ремович что-то... Я так понимаю, что сам, может, сказали, не высовывайся, да, то есть он же пытался. Зато активно себя ведет Анна Цивилева, племянница Путина. Да, вот она в пиаре очень усердствует. Конечно, на радарах ее нет рейтингов, Но вот она где-то что-то всегда скажет, что-то выступит, там интервью какое-то даст.
А тебе не кажется, Андрей, что для Анны Цивилёвой это вообще в некотором смысле единственный способ каким-то образом не только собственное благосостояние увеличивать, но и обеспечивать собственную безопасность? Потому что, так, если посмотреть, главные активы семьи Цивилёвых – это близость к Путину. И публичность в определенном смысле защищает их от каких-то возможных негативных последствий, если эта близость к Путину перестанет быть активом. С Путиным что-то случится, или Путин утратит интерес к родственникам и так далее. Ну, то есть получается, что их как бы в случае транзита, который неминуем и которым Владимир Владимирович предпочитает не заниматься, у, собственно, всех вот этих вот родственников и принцев большой вопрос, который стоит перед ними, это как, собственно, сохранить себя в новой системе.
Наверное, еще, да, тут мы зафиксируем, раз мы Белоусова вспомнили, Шойгу уже вспомнили, да, что система постепенно начинает, не знаю, пожирать людей внутри себя, что ли.
Ну, потому что деваться им некуда, выхода-то нет.
Вытеснять, да, конфликтов становится все больше. Это тоже, наверное, надо отфиксировать, что конфликтов внутри становится все больше. То есть Шойгу, да, это называется, что ну, первый пошел, да, то есть клан сильно страдает, многих посадили, либо не дают закрепиться на каких-то новых местах. Вот один из близких соратников Шойгу, его бывший зам Руслан Цаликов, не смог стать сенатором. Например, да, хотя все было согласовано, да, там, ну, несколько раз, там, да, не, столько было уже этих китайских предупреждений, что его надо там, Шойгу приезжал, с кем-то еще приезжал в ТВУ. Ну, вот не назначили, да, замы сидят. Что будет с Андреем Воробьевым, губернатором Московской области, сын близкого соратника Шойгу, сенатора Юрия Воробьева, тоже непонятно, да. Тоже, вот им-то точно не фартит, да, у них же основной бизнес во многом сейчас это вот строительство, а со строительством, ну, из-за той же ключевой ставки, дорогих кредитов, упавшей покупательной способности, мигрантов меньше становится, да, со строительством все достаточно печально. Вот, вот их, да, потрепали. Николая Платоновича Патрушева вытеснили, да, там, Андрея Турчака вытеснили, ну, идут конфликты, идут. В такой, в медиасфере явно размещают там, то, значит, у Чемезова суперджет плохой, нехорошие люди там, и машины они делают плохие, то еще что-то, да, вот в надежде на то, что распечатку Путина принесут.
Ну, важная история, раз мы заговорили о конфликтах этого года, которую тоже нужно, пожалуй, тогда принести к нам за стол, это раздел Wildberries. Точнее, как я понимаю, из последних новостей суд отказал Владиславу Бакальчуку в его исках. Он, конечно, их будет оспаривать, поэтому мы не говорим, что настал конец этой истории, но, в общем...
Пока не получается.
Пока не получается. Напомню, суть конфликта внезапно летом, без объявления войны, без предупреждения, крупнейший российский маркетплейс Wildberries решил слиться с оператором наружной рекламы RusOutdoor, который был значительно меньше Wildberries и по обороту, и по выручке, и вообще это очень странное слияние. Затем последовала публикация, утечка в СМИ и публикация некоторого письма с резолюцией Путина, что совместная компания Wildberries и RusOutdoor станет новым русским Амазоном, будет экспортировать не только российские товары, но и еще и традиционные ценности, а также сделают альтернативную систему расчетов так, что больше никому не понадобится SWIFT. На письме стояла резолюция Путина, что он согласен со всем этим делом и поручает заместителю руководителя своей администрации Максиму Орешкину курировать это слияние. Максим Орешкин, кстати, так и не комментирует эту историю. А дальше вдруг внезапно в дело вступили Рамзан Кадыров и его давний, как-то так сказать, визави, антагонист Сулейман Керимов. И пока Сулейман Керимов, который якобы стоит за RusOutdoor, кажется, побеждает.
Ну, СМИ, конечно, пишут. Новая газета написала, что Кадыров якобы, опять же, отыграл позиции в обмен на некое посредничество с новыми властями в Сирии. чтобы базы остались. Но я не знаю, так ли это на самом деле, потому что это очень закрытая история. И после этой публикации уже как раз суд встал на сторону Татьяныки. Поэтому посмотрим, да, что будет, но не решено еще, да, ничего, кажется, ничего не решено.
Чем эта история значима для политической жизни России? Это тем, что впервые, пожалуй, за долгое время мы увидели, как действуют группировки, не согласные с резолюцией Владимира Путина. Казалось бы, в прошлой жизни, если Путин сказал, что река должна течь с севера на юг, то бюрократия и все остальные расшибутся, но повернут реку так, как нужно. Сделка любая неоспорима, если Путин сказал, что вот этот кусок актива должен уйти другому собственнику. Здесь мы видим достаточно длительное по времени противодействие, и мы видим, что Кремль тоже не то чтобы сильно вмешивается. Мы не увидели ни реакции Путина, ни реакции его администрации, при помощи которой, кстати, письмо попало к Путину. Это тоже вот область вот этих вот неформальных практик, которым пронизана российская система государственного управления. По факту это некоторый новый этап в конфликтах внутриэлитных, которые мы наблюдаем. То есть есть другие центры силы помимо Кремля, и, скорее всего, в 2025 году, в 2026 и так далее, ну, если только не начнутся какие-то внутриэлитные чистки, в которые я не очень верю, скорее мы будем наблюдать рост каких-то альтернативных Кремлю центров силы, потому что Путин утрачивает вкус и интерес, как я уже сказала, к вот этому вот внутриэлитному арбитражу, что в целом тоже говорит о некоторой эрозии политического лидерства.
Это правда, да, то есть конфликтов все больше, ведь тоже Шойгу не сам по себе был, да, там убран, не то, что Путин там в чем-то разочаровался и решил убрать, да, то есть этому способствовала большая предварительная кампания. Сначала группа Виктора Золотова, главы Росгвардии, атаковала его, да, в лице Пригожина в надежде поставить своего руководителя, предполагаемого, да, что Алексей Дюмин, помощник ныне президента, может возглавить Министерство обороны. Потом подключился Ростех, да, потому что Шойгу стал валить на Ростех, что техники нет и так далее. Конфликт, да, в том числе подогреваемый вот группами. Какими-то на региональном уровне таких много. Можно посмотреть на судьбу самарского губернатора Азарова, который ушел через несколько месяцев после избрания, согласованного там с Путиным, со всем руководством АП и так далее. Да, и вот был атакован Александром Хинштейном, как представителем группы той же упомянутой Росгвардии. Хинштейн ныне губернатор Курской области, в Рио губернатора, а тогда он был депутатом Госдумы от Самары как раз. Все, Азаров был смещен, большая часть его компании, в смысле администрации, да, и близких к нему людей раскатали, люди под уголовными делами. В общем, не все так просто, да.
Я хочу сказать, что судьба Дмитрия Азарова вообще довольно интересный сюжет, за которым наблюдают многие представители региональной элиты и федеральные чиновники, которые не находятся там на радарах средств массовой информации. Потому что Дмитрий Азаров, он, собственно, один из выпускников вот этих вот кремлевских курсов, еще того первого призыва, и, в общем, он был отличником. И то, как его доедал Хинштейн, должно было принести некоторые сигналы, какие сейчас внутриэлитные расклады, как тут Хинштейна, собственно, да, отправили в Курскую область. И теперь вопрос, что будет с Азаровым и с его людьми, расправятся ли с ними до конца или оставят в покое. Ну и, кстати, история с Курской областью тоже очень хорошо показывает, как в 2024 году власти профанировали историю с выборами. То есть, как бы президентские, конечно, да, электоральное упражнение прошло, но выборы состоялись в Курской области в сентябре, причем часть этой Курской области уже была оккупирована ВСУ, и вот губернатора поменяли без каких-то явных факапов, без каких-то явной критики, просто решили, а почему там не сменить, и вот, пожалуйста, теперь у курян новый губернатор, ну вот, а за кого они там голосовали, какая разница?
Ну, там вроде как были, конечно, причины, что люди стали протестовать, беженцы из занятых ВСУ территорий и так далее. Ну, в общем, одно было достаточно предсказуемо, потому что понятно, что в таких условиях будет какой-то кризис, будут недовольные, с которыми надо будет как-то общаться. Возможно, да, вот в планировании в нормальном можно было отменить выборы, да, благо повод был, да, и поставить нового в Рио, потому что, ну, ушедший губернатор Алексей Смирнов, он, ну, просто бюрократ, да, который всегда был бюрократом, никогда в публичной политике не участвовал. Ну, нет, как бы, тоже вот хотели, поэкспериментировали, закончилось... В общем, предсказуемо, да, человек не смог выдержать недовольство, да, модерировать это недовольство, но печально.
Александр Прокопенко и Андрей Пяцев продолжат подводить политические итоги года в подкасте «Вид на Кремль» через минуту, а пока хорошие новости от издательства «Медузы». У нас вышла книга продюсера, режиссера и медиа-менеджера Александра Роднянского. Она называется «Нелюбовь. О путинской России в 9 фильмах». Купить ее можно в нашем магазе по ссылке в описании. На примере 9 спродюсированных им фильмов Александр Роднянский в этой книге анализирует культурную и общественную жизнь России с начала 2000-х до начала 2020-х годов. Кино, как считает Роднянский, отражает смену настроений в обществе лучше любых соцопросов. В этой книге он вспоминает свой профессиональный путь от «Девятой роты», снятой Федором Бондарчуком, до картины Владимира Битокова «Мама, я дома», чтобы понять, как в России на фоне вроде бы мирной и сытой жизни складывались тоталитарные тенденции, замешанные на глубоком ресентименте, кичливом милитаризме и антизападной паранойи. Купить книгу «Нелюбовь» можно в магазине «Медузы».
Хочется перейти к сюжетам, связанным с российской оппозицией. Да, они не оказывают влияния на текущую политическую обстановку в России, но игнорировать их тоже нельзя. Во-первых, выросло число российских оппозиционеров за рубежом, поскольку 1 августа Россия и Запад обменялись заключенными. Это был беспрецедентный обмен по формату и масштабу. Впервые в сделке участвовали не только люди, которых обвинили в шпионаже, но также правозащитники и активисты. Скажу, что впервые в истории современной России, потому что в советское время диссидентами менялись. Из российских тюрем освободили политиков Илью Яшина, Андрея Пивоварова и Владимира Карамурзу, бывших руководителей штабов Алексея Навального в регионах Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву, правозащитника из мемориала Олега Орлова, художницу Сашу Скочеленко и иностранных журналистов Эвана Гершковича из The Wall Street Journal и Алсу Курмашеву из «Радио Свобода». Это хорошие и важные новости, потому что, в общем-то, невиновные люди оказались на свободе наконец-то, и это чудесно. Насколько я знаю, вроде как готовятся другие обмены, и хорошо бы, чтобы они не сорвались. Другими успехами российская оппозиция за рубежом, кажется, похвастаться не может, потому что всю вторую половину 2024 года ее сотрясают скандалы. Во-первых, это, конечно, не Невзленгейт. Команда Навального заявила о том, что нападение на Леонида Волкова заказал бизнесмен Леонид Невзлен. И то, как Невзлен и его друг, соратник и важная фигура в российской оппозиции Михаил Ходорковский отвечают на эти обвинения. Политик Максим Кац обвинил ФБК в отмывании репутации бывших владельцев пробизнесбанка Александра Железняка и Сергея Леонтьева. Ну и, конечно, споры вокруг антивоенного марша, которые организовали Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Карамурза в Берлине 17 ноября. Кстати, 1 марта запланировано еще одно шествие тоже в Берлине. Собственно, Андрей, может быть, тебе виднее. У нас про это был выпуск, и ты произнес очень важный тезис насчет того, что объединяться пока непонятно вокруг чего. Но можем ли мы говорить о каком-то окончательном расколе в рядах российской оппозиции? Есть ли у этих людей или у каких-то других людей, если они возникнут, возможности повлиять на политику в России, пока у власти Путин? И насколько все вот эти вот скандалы, они идут на пользу или во вред российской оппозиции? Как ты считаешь?
Да, мы обсуждали это в выпуске в одном из наших подробностей. Хотите, переслушайте. Ну, наверное, говорить о расколе в оппозиции нельзя, потому что она и так не была единой. Да, и... В принципе, единство оппозиции какое-то это вообще, ну, достаточно такое себе, да, ну, взять любую страну и посмотреть, кто же там, допустим, составляет оппозицию, да, ну, это явно не единые силы, а часто находящиеся на противоположных там сторонах политического поля, да, там правые, левые и так далее. Почему российская оппозиция в принципе должна быть единой достаточно странно, наверное, какой-то раскол, опять же, в, ну не знаю, вообще у нас и коммунисты из КПРФ даже выступают за демократию, якобы хотя бы, даже не знаю, как назвать, либерально-демократической, ну антипутинской.
Антипутинской скорее.
Да, ну тоже, так как это очень широкая, по идее, структура, где есть, в общем, и левые, да, ну, не знаю, Михаил Лобанов, да, например, бывший кандидат в Госдуму. Ну, странно представлять это как единое поле. Поэтому про раскол, ну, странно говорить. Для меня, я не хотел бы так говорить, потому что, ну, вот есть антипутинская оппозиция, лозунги какие-то у нее единые. Почему у нее должен быть единый какой-то лидер, какой-то координирующий орган, в смысле, вот, как структуры, да, а не ситуативных действий, там, типа тех же маршей, не знаю, заявлений, помощи россиянам за рубежом, не за рубежом, хотя не за рубежом, чем они могут помочь, я не знаю. Ну, в общем, для меня это, на самом деле, это реально второстепенные вещи. Да, печалит только, что это хоронит как бы имидж этих людей. Вот это да. В скандалы эти, честно говоря, не хочется лезть. С другой стороны, не хочется говорить, ой, чума на оба ваших дома. Да, неправильно, если действительно бизнесмен, да, там видно, оппозиционный деятель заказывает избиение людей, которые ему не нравятся. Наверное, честным было бы указывать спонсоров, да, почему они такие, да, честно про них говорить. Да, но это вот скандалы, да, причем как они множатся, и это же продолжается, да, это все как бы вот продолжается. Я могу понять, да, почему ФБК занимаются, да, расследованием в адрес Невзлина, да, все понятно. С Железняком, поиски спонсоров там у ФБК, которыми занимается КАЦ, ну, тоже пусть занимается, ну, конечно, на образ оппозиции это все конкретных вот людей, это влияет не очень хорошо. Да, с другой стороны, честно говоря, вполне вероятно, что, допустим, скандалы там вокруг тех же спонсоров ФБК забудутся, да. Потому что если действительно люди начнут заниматься политикой в России, это все, ну, обнулится, да, с уровня зеро все будут строить карьеру, и 90-е красные директора свободно там избирались депутатами, шли какие-то коммунисты старые, ну, это, то есть, кого только не было, да, ну, отказывать тоже из-за этих скандалов различным оппозиционерам в политическом будущем, ну, тоже я бы не стал, да. Но, конечно, вот эта энергия самоуничтожения, да, такого взаимного уничтожения, да, она очень опасна, да. Просто, ну...
И она, конечно, на руку Кремлю. Им меньше работы.
Ну, она, с одной стороны, на руку Кремлю, с другой стороны, опять же, если люди будут недовольны, ну, они будут недовольны, там, социальными проблемами, войной, не знаю, мобилизацией или еще чем-то. Я, честно говоря, когда вот, ну, не знаю, может, я жестко скажу, да, когда читаешь в соцсетях, что вот какие плохие оппозиционеры, почему они не занимаются проблемами россиян, почему вот они не так, почему так, там, что они делают, ну, а что они могут сделать, да, что мы вот надеялись на Яшина, а он там то, а что вам, ребята, может сделать Яшин, да, ну, то есть, как бы вопрос-то не к Яшину, а к человеку, который на него надеется, да, вот что Яшин конкретно в этих условиях может для тебя сделать, я этого не понимаю, да, в этих условиях российская оппозиция не может для россиян сделать, ну, практически ничего, да, за исключением донесения каких-то проблем до властей стран Европы в основном, да, где находятся иммигранты по политическим причинам. Все, как бы остальное, ну, это все недоступно. Да и первые, в общем, да, про страны Европы. Будут их слушать, не будут, тоже большой вопрос.
Да, я согласна с тобой, что, находясь за рубежом, сделать в России можно не так много, и российские власти довольно активно работают в том направлении, чтобы обрезать любые контакты, любые связи и противодействуют любым оставшимся возможностям взаимодействовать, ну и, соответственно, как в России об этом говорят, влиять на тех, кто находится на территории Российской Федерации. Этот год ознаменовался беспрецедентными блокировками в интернете, больше недоступен мессенджер Signal, ну, точнее, он доступен, но через VPN. Буквально недавно заблокировали Viber, довольно популярный мессенджер среди старого поколения. В России блокируют YouTube. Сначала его замедляли, теперь, мне кажется, некоторые операторы его просто блокируют. И понятно, что это все делается прежде всего для того, чтобы те, кто находится за пределами России, не могли дотянуться до россиян внутри страны и оставили их на съедение пропаганде и всему остальному, потому что, ну, как бы российская история уже знает, как люди из-за рубежа приехали, сделали революцию. Результаты, конечно, не всем понравились, но я так понимаю, что этот опыт повторять тоже никто не хочет, поэтому на всякий случай железный занавес опускается. Ну, пока это еще сетка рабится, но ячейки в этой сетке становятся все меньше и меньше. И здесь, мне кажется, для оппозиции остается, ну, не очень большое пространство для действия, но оно, тем не менее, есть. И нужно быть, конечно, креативными и стараться не терять связь с Россией, не терять связь с теми, кто там внутри, потому что, в конечном счете, политическое пространство, оно прежде всего там, а не здесь. Не надо бороться за умы. С ними все примерно понятно, и наша пятая волна эмиграции – одна из самых политизированных. То есть это люди с довольно активной политической позицией. А вот в России очень много недовольных режимом, в России очень много недовольных Путиным, их становится все больше, их не будет становиться меньше, учитывая ту экономическую политику, которую проводят власти. И, конечно, и дотягиваться до этих людей – это задача политиков здесь. Ну что, Андрей, чего мы ждем от следующего года? В прошлом году мы предлагали тост за дисфункцию режима. Мне кажется, что в целом наши ожидания...
Сбылись.
В большой мере они оправдались. Режим действительно все более дисфункционален. Просто, что тоже нужно и важно понимать, эта дисфункция не включается по щелчку. То есть это некоторый градиент, и вот мы находимся в путешествии по этому градиенту.
Но надо сказать, что дисфункции становится все больше, да, с каждым днем. Еще эту ситуацию, не знаю, как обостряет, больше ее движет дисфункция самого Путина. Да? Если вы видели прямую линию, или, наверное, видели хотя бы фрагменты, человек находится реально в своем мире. В принципе, российской оппозиции даже ничего особо не надо делать, да, кроме, может, нарезать рассуждения Путина про то, каков рост цен, и что его рост зарплат на самом деле перекрывает.
Да-да-да-да-да, россияне, у вас цены растут по версии Путина, потому что вы больше едите и больше зарабатываете.
Ну, вот так, да, причем Путин пытается оговориться, что он, ну, может, есть люди, которые стали жить хуже, ну, вот как бы средние цифры таковы, да, но это очень плохой на самом деле аргумент. Раньше, когда я ездил в регионы часто, рассказы о проблемах очень часто начинаются с того, что человек говорит тебе, или там продолжаются этим. Ох, блин, вот говорят, что у нас в среднем в регионе зарплата там такая, а мы получаем там в 3 раза меньше. Да как так может быть? Да, вот средними цифрами на самом деле людей лучше не злить. Вот. И вот это, конечно, дисфункция самого Путина, который не очень понимает, что происходит, не очень понимает, кому что говорить, начинает называть войну движухой, не знаю, предлагать вот вещи типа дуэли, какие-то странные анекдоты рассказывать, еще чего-то. Ну, с ним просто как с интерфейсом, да, там, представителем на международном уровне, с ним же тяжело будет иметь дело. Да, очень скоро, потому что, ну, реально человек превращается в очень токсичного, да, собеседника, не знаю, какого-то такого, да, то есть товарищу Си скоро с ним сесть будет рядом достаточно проблематично, потому что что скажет Путин в этот момент, не очень понятно, да?
Ну да, такая налицо кимизация Владимира Путина, и его риторика местами все больше и больше напоминает эпатажные эскапады Ким Чен Ына, чем риторику политика, политического лидера прошлого, об утрате которых он грустит, Жак Ширак, Гельмута Коля, о которых он говорил. То есть это как-то, да, совсем маргинализуется.
Гельмут Коль такого не говорил, даже Бисмарк в придуманных цитатах такого точно не говорил, разве что, не знаю, Джейсон Стэтхэм, может быть, но...
Но он, слава богу, не мировой политический лидер. Попробуем подвести пунктиром черту. Прогноз подкаста «Вид на Кремль». В 2025 году дисфункции власти станет еще больше. Она распространится на повседневность. Из-за недофинансирования будет больше различного рода инцидентов на инфраструктуре, коммунальной и не только.
Да, тоже мы вспоминали. Кстати, вот это тоже, наверное, это не совсем политика, да, но проблемы с инфраструктурой – дело серьезное.
Благосостояние россиян будет сокращаться в связи с инфляцией, которую так и не удается побороть в связи с текущей экономической политикой. И текущая экономическая политика провоцирует достаточно серьезные внутриэлитные скандалы. Мы уже видим, до какого хамства опускаются и депутаты, и бизнесмены, наезжая на председателя Центрального банка Эльвиру Набиуллину. И Владимир Путин, который мог бы ее поддержать, как бы поддерживает, но с фигой в кармане. То есть и нашим, и вашим, что лишний раз показывает, что Путин не готов занимать какие-то стороны в этом конфликте. Путин не хочет делать выбор между либеральными технократами и своим ближним кругом. Но, судя по накалу, его окружение вынуждает делать этот выбор. И это значит, что не Путин управляет повесткой, а повестка управляет Путиным. В 2025 году этого будет значительно больше. То есть решение российской власти будут более реактивными, менее предсказуемыми и ну, как бы менее решительными.
25-й год – это год перед выборами в Госдуму. Можем ожидать каких-то событий в партийной системе. Они логичны, да, потому что рейтинги системных партий падают, в том числе «Единая Россия». Она не то что на минимуме, там 35, по-моему, у нее сейчас с чем-то рейтинг. Но на самом деле к минимуму она близка. Минимум, по-моему, там в районе 30 был вот, во время болотных протестов и пенсионной реформы. Как-то надо ее тащить, да, что будут с ней делать, пока не очень понятно. Нового руководителя пока так, какие-то вот такие временные шаги, отрезать одних, своих пока не получилось провести, но потом проведем. Ладно, посмотрим. Что делать со справедливой Россией, непонятно. Проходной барьер она не проходит, куда ее присоединять, либо тащить. Как власть будет надувать ЛДПР? Власть хочет надувать ЛДПР. Сергей Кириенко был на съезде, пришел, сказал, вы вторая сила, да? То есть внутри ЛДПР конфликты, будут ли новые какие-то проекты, что политблок захочет выписать новым людям, ну это тоже интересно. Появятся ли новые партии? Если вдруг в Кремле решат, что все-таки со старыми, ну, не Единой Россией, да, конечно, а с другими системными партиями что-то надо делать и менять, да, как-то этот дизайн, ну, будем смотреть.
Ожидаешь ли ты окончания войны в 2025 году?
Ну, вот тут, да, опять же, сколько мы вспоминали этого несчастного динозавра, здесь, наверное, 50 на 50, потому что... Не очень понятно, насколько Путин готов к реальным переговорам сам по себе. Да, он, конечно, говорит про компромиссы, там еще чего-то, но в чем его компромисс, пока не очень понятно. Поэтому, да, все ждут, даже самые ястребы, в принципе, этого очень ждут, да, что уже бы пора.
Ну, пора и реальное окончание – это все-таки разное, как говорится, ипостаси. Все действительно устали от войны. А готов ли ее Путин заканчивать? Непонятно. Именно заканчивать войну, то есть устойчивый мир, чтобы был, а не какое-то временное перемирие, а потом спустя там, год-два Путин вернется доделывать то, что не доделал сейчас. Это не нулевая вероятность, и скорее, да, я с тобой соглашусь, или закончится, или не закончится. Есть всегда вероятность ядерного апокалипсиса, о котором много предупреждали российские власти, но ее мы обсудим на новогодних каникулах.
Лучшая тема, конечно, для обсуждения, но что делать? Постараемся как-то
разобраться, пора ли покупать бункеры на Фиджи, имеет ли смысл затариваться йодом и что будет дальше. С вами был подкаст «Вид на Кремль». Подписывайтесь, чтобы не пропустить обновления. Мы есть на YouTube, на всех основных платформах с подкастами. А самый надежный способ читать и слушать «Медузу» — это приложение. Оно умеет обходить блокировки и работает в России без VPN. С наступающим, дорогие слушатели! Все-таки хочется верить, что 25-й год будет не таким мрачным, как мы его аналитически себе представляем.
Будем надеяться. С наступающим! Хорошо вам отдохнуть, несмотря на все, что происходит. И до встречи в следующем году.